Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на 482 странице, статья «Любовь к Творцу и творениям». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Я уже вчера говорил, что ты на меня смотришь?
«Любовь к Творцу и творениям».
Сколько можно говорить об этом?
«Возлюби ближнего, как самого себя», Раби Акива говорит, главный общий закон Торы.
Можно еще только напомнить, что любовь — это сила объединения. Не надо относить к любви тот вкус, тот взгляд, те чувства, которые есть в нашем эгоистическом мире, когда я люблю то, что наполняет меня. Здесь имеется в виду связь между Творцом и творением, между противоположными частями, плюсом и минусом, в различных проявлениях. Это может быть неживое, растительное, животное, человеческое, где связь над плюсом и минусом, когда есть особая высшая сила, которая связывает их, она называется любовью. Как написано, все преступления, то есть разницу между плюсом и минусом, покрывает любовь, что приходит третья сила и объединяет их. Пока не, как сказано, пока не будет третье высказывание, которое объединяет их. Средняя линия. И она исходит свыше. Это сила Творца. Она не относится ни к плюсу, ни к минусу. Это совершенно третья сила. И мы в такой форме, поэтому должны правильно растолковать это высказывание «возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я и мой ближний противоположны, и здесь должна быть третья сила, которая объединит нас. И тогда будет это высказывание «возлюби ближнего своего». В этом высказывании проявляется необходимость раскрыть Творца, слиться с Ним. То есть преодолеть ненависть по отношению к ближнему, для этого человек должен воззвать к Творцу, к свету, возвращающему к источнику, чтобы был источник, был свидетель, который поддержит связь, который будет сохранять ее и так далее. То есть слияние с Творцом — это как бы причина находиться в объединении. А затем мы понимаем, что вся разница, которая есть между ними, это для того, чтобы раскрыть Творца и слиться с ним. И сливаются с ним не плюсом и не минусом, а в среднем между ними. И поэтому мы должны искать, иными словами, центр десятки, центр группы, и только внутри нее, когда мы будем требовать, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, чтобы он это поддержал, и чтобы мы там раскрыли Творца. Все объединяется в едином действии. Да.
Вчера, когда мы начали эту статью, вы говорили...
Я чувствую, что есть любовь к Творцу, любовь к творениям, любовь ближнего. Все эти высказывания уже давно потеряли вкус, и мы тысячу раз их слышали. И каждый думает совершенно не во внутреннем направлении этих понятий, где все совершенно иначе. Там говорится об объединении всего творения, всех миров, всей действительности. Как сочетать все противоположные силы. Слово «любовь» стирает все серьезное отношение. И поэтому я чувствую просто необходимость воевать с этим отношением.
Так вчера вы объяснили, что тот, кто раскрыл всю эту науку, которую вы рассказываете, это Авраам. И сделал он это через внутреннее созерцание.
Да.
И напрашивается вопрос, как это? Что значит внутреннее созерцание?
Это ты объясняешься к... Ты обращаешься к своему состоянию катнута?
Нет, меня младший сын спросил. Что такое внутреннее созерцание?
Внутреннее созерцание — это, если мы говорим о том, что вся действительность находится внутри человека, что вообще нет действительности. Форма действительности, картина действительности — это то, что я чувствую, то, что я раскрываю в себе, без чего я не знаю, каковы должны быть формы и картины. Если я в таком виде понимаю, что все зависит от того, что ощущается во мне только, то что значит ощущается во мне? Во мне ощущается внутри моих келим, где есть во мне какой-то сенсор, какой-то чувствительный элемент. Это как камера, которая что-то снимает, получает впечатление от высшего света, которое воздействует на меня. И по отношению к высшему свету просто показывает свое несоответствие ему. Светит на меня какой-то большой фонарь, прожектор, белый свет. Я внутри себя нахожусь в 613 различных свойствах, желаниях. Эти желания на фоне белого света строят мне картину. Белую, черную, зеленую, синюю, различные цвета, в различных формах. Трехмерных, всяких звуках, запахах, тактильных ощущениях, осязательных. Короче говоря, я в этих формах прихожу к такой действительности, в которой я нахожусь. Да, я нахожусь в форме, которую я сейчас изобразил. Я изображаю себе этот мир. Формирую, как бы это сказать? Я формирую его. Вот, формирую. Я формирую его. Я нахожусь в нем. Теперь, когда я говорю о восприятии реальности, я говорю себе, ага, все зависит от моих свойств. Ни от кого больше не зависит. Я должен измениться, и мир изменится. Как же я изменю себя? И это называется внутреннее созерцание, с помощью чего я могу изменить мир. С помощью изменения самого себя. Каким образом я изменяю себя? Сам я могу себя изменить? Нет. У меня есть только ощущение, плохое ощущение своей действительности. Возможно ли это? Нет, невозможно. Я нахожусь в такой форме, где как я могу себя изменить? И мои мысли, что я могу изменить себя, это ведь тоже, они тоже исходят из того же состояния. И здесь приходит сила разбиения. Сила разбиения. Что рядом со мной есть еще такие люди, которые тоже... Все это в моем воображении, в моем мире. Но они тоже как бы присутствуют передо мной, и они как бы обращаются ко мне в моем воображении и говорят, мы тоже так думаем. Все остальное, неживое, растительное, животное и люди. Я вижу, что все это заводится каким-то мотором, и все. Но есть люди, которые в точности, как я, в моем воображении, в моем восприятии, мировосприятии, они точно, в точности такие, как я. И тогда это дает мне возможность тренироваться. Я могу посмотреть на себя со стороны. Я могу работать с ними, как будто бы с собой, но в моем в отображении меня. И тогда, когда я начинаю работать с ними в таком виде, я начинаю видеть, что это фантазия, это игра, она очень креативная, творческая. Они строят во мне отношение к этим образам. Они строят во мне продвижение к новому разуму, к новому мировосприятию, к новому. Не развиваются мои предыдущие свойства, больше разума, больше чувств, ну, всякие такие свойства, которые есть во мне. Они развивают во мне новые свойства, новые, качественно новые, которых раньше не было. Скажем, восприятие бесконечно размерное. Зрение, видение выше понятия времени, выше понятия будущего, настоящего и прошлого. То есть я как бы поднимаюсь вообще над этим понятием времени и начинаю таким образом видеть движение, нет внешнего движения. Я все начинаю связывать с тем, что происходит внутри. Во мне меняются какие-то свойства, какие-то качества, и вследствие этого я чувствую изменения на фоне белого света. Если я так начинаю относиться к этим образам, таким как я, которые находятся в поле моего зрения, особым образом, я начинаю видеть, что хотя они, эти образы, они находятся только в моем воображении, но в моем отношении к ним я приобретаю особые средства для внутреннего изменения. Настолько, что во взаимном как бы усилии между мной и этими образами я начинаю приобретать какую-то независимость. Если я стремлюсь быть независимым, когда я так играю с ними, я начинаю видеть, каким образом я приобретаю восприятие, которое выводит меня из того, что я сейчас воспринимаю в моей фотографической машине, и приводит меня к новой действительности. И все это путем внутреннего созерцания. Вот так вот объясни своему молодому сыну. Все, ребята, достаточно. Мы так не начнем статью. Это сложная статья, я вижу.
Общее и частное. Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время. Вместе с тем, никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых является составляющей общего. Соотносится с ним так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее. И если мы говорим об общем законе Торы, то это означает, что все письменные источники и исправление своих 612 эгоистических желаний, которые должен совершить человек, и составляет сумму частности, относится к указанию «возлюби ближнего своего, как самого себя». На первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые обязывает совершить Тора. Максимум оно может служить общим для указаний, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношениями человека и Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного возлюби ближнего, как самого себя.
Вопросы, но о том, что написано. Да, Маша.
Рабство. Почему он здесь упомянул слово рабство, авдут, а не работа?
Где именно?
Основная часть работы человека зависит части человека с человеком. Почему сказано, упоминается слово работа, как рабство, а не работа?
Работа над тем, чтобы прийти к рабству. Ну, я не знаю точно, как это прочитать. Может быть, и работа. Увидим в дальнейшем. Но раб Творца — это не как рабы, как мы были рабами в Египте. Это нечто совершенно иное. Это значит, что ты берешь свойства Творца и принимаешь их как верный раб над своим эго, которое сопротивляется всем указаниям, которые приходят от осознания образа Творца. Ты реализуешь одно за счет другого. Это называется рабством. Но в этом рабстве мы подчеркиваем, что мы приходим к состоянию, которое на 100%, без всякого усилия, ты в конечном счете реализуешь свойства отдачи. Но мы поговорим потом о рабстве. Может быть, мы посмотрим, обрати внимание. Будет дальше продолжение. Скотт из Англии спрашивает, какая разница между правилом и законом? Почему возлюби ближнего своего — это не закон, а правило?
Законы, указания от слова «суд» — все это идет речь о желании получать, когда ты выполняешь насильно, потом в понимании, с осознанием, но ты должен это выполнить. Возлюби ближнего как самого себя. Как бы Тора говорит, что ты должен к этому прийти, но вынудить к этому она тебя не может. Ты не можешь никого заставить этому, потому что если это нечто выше природы и не дано человеку вообще, так как же можно его вынудить? Ну, тогда можно сказать, что тогда любые действия по отдаче... Нет. Любые действия по отдаче, ты получаешь для них свет, возвращающий к источнику. И этим ты постепенно приходишь к любви к творениям. И в любви к творениям ты постепенно совершаешь действия для связи и с построением кли, исправленного кли. Но к любви к Творцу ты можешь прийти лишь как к результату своей работы, а не потому, что ты изначально обязуешься. Ты изначально не можешь обязаться, и поэтому никто тебя и вынудить не может тоже. Ну, давай, Миком.
Понятие правила — это то, что охватывает все. Это какой-то ахаб высшего? Можно сказать, что это килим высшего? Ведь в нашем внешнем мы делим наше восприятие на очень много деталей. Мы не видим объединяющего, общего. Разве что во внутреннем мы можем такое увидеть.
Мы от частного переходим к общему, и тогда это общее не только содержит в себе все частности, а оно поглощает их, объединяет их. Они все становятся его частью. И говорится о том, что если по дороге исправления каждый исправляет себя и таким образом помогает исправлению всех остальных, но не как бы входит в них и не может исправить их, то в общем, окончательном общем, мы, по-видимому, теряем свою индивидуальность. Не потому, что свет приходит и подавляет нас, а потому что мы приходим к такому интегральному взаимовключению, когда этот интеграл, объединение всех, интеграл — это объединение маленьких частичек, там, квадратиков, например, да? Вот этот знак интеграла исходит от суммы, сигма, от суммирования частей. То это уже не следует из суммы частей, когда мы можем вычислить поверхность или объем, то, что выражает интеграл, а это превращается уже в буквально не интегральную форму, а полноценную форму, цельную форму. Качество превращается в полное количество. Но это уже философия.
Вы упоминали раньше понятие мировосприятия. Есть какой-то процесс, который начинается в мысли, в твоих мыслях, и тогда ты учишься определять в своем внешнем окружении те же самые мысли. То есть это такое некое обобщение, приобретение новых свойств.
Да.
И мы вынуждены работать над этими квадратиками в интеграле.
Достаточно нам 10 квадратиков, и мы уже можем понять, что такое интеграл.
Но этот переход от внутренней мысли к возможности объединить вещи во что-то простое, в какое-то общее, это происходит в месте, которое разделено на много деталей. Это из-за моего несоответствия каким-то деталям ближнего делает это невозможным.
Это делаешь ты или свет, возвращающий к источнику? Но ты это с ума сойдешь, если ты сам себе будешь.
Вопрос,
делать.
На что он воздействует? Если он воздействует на это объединение или изнутри он действует?
Свет, возвращающий к источнику. Ну, мы так говорим, что он объединяет нас. Он не объединяет нас, он приподнимает нас. Объединение не может быть, кроме как на подъеме, в состоянии, где мы объединены. Там мы и существуем в этом состоянии. Все состояния существуют. Не надо ничего объединять. Ты лишь переходишь из состояния в состояние, из состояния в состояние. 10. Одиночек, объединенным образом, становится следующей ступенью. Поднимают их за счет изменения внутри их желаний. И тогда их восприятие изменяется, а не то, что берут и что-то объединяют. Свет объединяет, он не объединяет. Он переводит их, переводит их с кадра в кадр. Уже готовые кадры.
Так где же находится это желание? Ведь мы учим, что Ахаб Высшего — это как бы желание. Оно облачается. Или Галгата Вейнаем Нижнего облачается на Ахаб Высшего. И Ахад Высшего, он во внутренней части Галгата Вейнаем Нижнего.
Ахаб Высшего и Галгата Вейнаем Нижнего. Ну и что?
Так, собственно, где желание? Если мое желание — это желание Высшего, это Ахаб Высшего, где же мое желание? Можно ли это вообще назвать моим желанием? Ведь оно разбито.
Да, есть вопрос. Не будем сейчас его открывать, но вообще есть что-то в этом вопросе. Давай вернемся к нему когда-нибудь. Но сейчас он не по делу. Это новая форма, она качественно, сущностно новая форма, не объединенная. Каждая духовная форма, она существует сама по себе. Ты не можешь изменить размер, ты изменяешь качество. И качественно новое желание — это не то, что было и где оно сейчас, как объединить. Все. Давай продолжим. Мне самому тоже очень интересно это выразить, но не сейчас. Продолжим читать.
«Не делай другому того, что ненавистно тебе. И если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Илеля, который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике каббалы, пока он стоит на одной ноге. Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся методика каббалы, а остальное — лишь пояснение. Иди и учи». Так он сказал, «Не делай другому того, что ненавистно тебе». В этом вся Тора. А в отношении остального «иди и учи».
То есть правило одно, то, что требует человек. Я знаю, что я целиком и полностью ради получения. Я хочу только все ради себя. Я знаю это правило. И я на нем настаиваю. Это таково мое творение. Я такой. Но вместо того, чтобы сказать, иди к Творцу, создавшего меня, я тебя прошу, дай мне, соответственно, этому правилу одно, с помощью которого я мог бы себя исправить. Так, соответственно, желание получения ради получения, есть одно правило, не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это на одной ноге. Больше уже нет времени. Любовь, возлюби ближнего, как самого себя, это уже второе правило. Эти два правила очень путают, и уже невозможно их объяснить соответственно эгоизму. И поэтому, если мы говорим с кем-то о любви, то, дружище, ты здесь говоришь о чем-то нереальном. Это все очень красиво, конечно. Поговорите, спойте. Но это не о мире. Почему? Мы должны понять. Для распространения, послушайте. О любви не говорят. Говорят о хорошем мире. И вообще, слово «любовь» как можно меньше использовать. Потому что это слово продают где только нет. Мы говорим о связи между людьми для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, увереннее, здоровее, и так далее, связь. И первый этап налаживания связи — это, по крайней мере, не вредить друг другу, не огорчать друг друга, не уничтожать друг друга. И все. Потому что и в связях уже есть проблемы, много проблем. Но, по крайней мере, не упоминать любовь. И первый этап — это оторваться от своего желания получать. Относиться к ближнему. Я не отношусь к нему никак. Так же, как Хафец Хесед живет в лесу, нет рубашки и не нужно. То, что называется, кроме того, что у меня есть. И ничего и не требует. Ради никого, ничего, и никому и не относится никак. То есть, как бы отделяет свое эго от действия, от любого действия. Да.
Этот Хафец Хесед есть какое-то такое самоизоляция, когда ты ничего не хочешь. Если я ничего не хочу, то я нахожусь в каком-то таком состоянии, что я не знаю, я сижу и ничего не хочу. Вот это вот хвацхэцет, который сидит и ничего не хочет?
Нет. У тебя еще есть много чего, ты должен себя обслуживать. И в отношении к миру. Ты связан со всеми. Но ты не требуешь для себя больше, чем то, что требует твое тело для того, чтобы прожить. 2000 калорий в день, там квартира, жена, дети, еда, секс, семья. Ты с этим в порядке, ничего больше не требуешь. И даже деньги, власть, почести, знания, и их... То есть ты живешь в джунглях, в большом городе, да, скажем, не в лесу. Но ты рад участи своей, то есть ты не хочешь использовать других, не эксплуатируешь других, и все.
И каково мое отношение в этом случае?
И это называется, неживое святое.
В этом состоянии, каково мое отношение к другим? Если я для себя ничего не хочу, то я не очень-то и с ними связан.
Да ты с ними не сильно связан. Ты живешь красиво и спокойно. Ты собираешь, ну, не знаю, гербарий. Там марки собираешь. Не знаю, чем ты еще там. Ну, так вот, подчеркнуть характер. Ну, опять Цвика. А ты что? Ты банкноты, как правило, да, собираешь?
Доллары собираю. Но я не понимаю тогда, в чем разница между... Какая связь между заповедями, которые описаны в Торе, и правилом любви к ближнему? Для чего мне нужны эти заповеди? Для чего они написаны? Как их вообще использовать? Или я их делаю, превращаю в что-то не истинное?
Послушай. Это тоже сложная тема. Вы меня подталкиваете к таким серьезным выяснениям. Понятие заповеди непросто. Сами каббалисты, когда управляли народом на протяжении тысяч лет, практически до последнего времени, все были в постижении. Я тебе подчеркиваю, все эти люди были в постижении до середины 19 века. Все лидеры народа, все были в постижении. Потом уже были такие и другие. И вопрос какой?
Я помню, как вы рассказывали, что вы в холодный день в синагоге завернулись в талит, и Рабаш рассердился, сказал, почему ты завернулся в талит?
Потому что он подумал, что, может, я вдруг стал праведником.
Но вот этот, почему он вдруг спросил? Почему он задал этот вопрос? Зачем ты завернулся в талит?
Ну, холодно было.
Ну, а почему он задал этот вопрос?
Он подумал, что я стал праведником.
Так что праведник — это вот такой человек?
Ну, это борода, но он меня вынудил.
Что-то тут спрятано, что-то тут непонятно.
Ну, послушай, любое время, свои условия. Мы не можем говорить о том, что было тогда. Сегодня совершенно другая ситуация. Сегодня я тебе как, нравлюсь больше или меньше?
Но до сих пор мы используем это понятие заповеди. Мы все время мы слышим заповеди.
Да не надо ничего уничтожать.
Я ничего не уничтожаю.
Человек на своей истории проходит состояние неживого растительного и животного. В этих состояниях неживого растительного и животного он тоже должен быть слит со святостью, и слитие его святостью в тех состояниях за счет деятельности, обычной деятельности в нашем мире, когда у него все еще нет точки в сердце. Так как он может быть связан с духовным? Дай мне, пожалуйста, твое решение. Как связать человека, который все еще не человек, не Адам, а находится на уровнях своего развития в виде неживого растительного животного, или упал в изгнание, или изначально в этом состоянии. Как ты его можешь связать с духовным? Что соответствует и подходит уровням неживому, растительному и животному, чтобы быть связанным с духовным? Если не действия, которые выполняет человек. То есть духовные действия, выраженные в неживом, растительном и животных уровнях, это именно те самые заповеди, которые выполняет народ. И поэтому то, что народ их выполняет, так и должно быть. Нельзя этим пренебрегать. И это тоже связь с духовным. Но для тех, у кого нет точки в сердце, которые выполняют эти заповеди. И затем, потом, когда человек начинает развиваться, когда приходит к нам и начинает учиться, ну, мы, как правило, не принимаем людей, которые таких сильно религиозных. Мы не хотим, чтобы они отделялись от своих лидеров, выделяясь из общины. Ну, допустим, если приходит такой человек, мы что, из него делаем светского? Нет. Да на здоровье. Пусть продолжает. Каждый на своем месте. Пусть лишь добавит к этому. Пусть только добавляет. Люди, испорченные в виде тебя, уже несколько поколений, которые позабыли, кто они и откуда они. Когда они приходят учиться, так мы их не насилуем и не говорим им выполнять заповеди ежедневные, потому что я считаю, что они убегут. Посмотри на себя, посмотри на Ханоха. Вот он уже улыбается. Скоро с пейсами его увидишь. Посмотришь, как он будет тебе улыбаться. То есть, что мы можем сделать? И поэтому мы открыты для всех. Мы никого не критикуем, мы никого не касаемся никаким образом. Кто с кипы, кто без кипы, кто с цицы, кто без, никто никого не проверяет. Здесь все равны. Все равны. Здесь действуют по духовному правилу. Заповеди только духовному. Или правило «возлюби ближнего, как самого себя». Но если здесь есть человек, который добавит к этому по своему желанию, по своим привычкам, из-за того, что его так воспитали, свои ежедневные заповеди, да пожалуйста, на здоровье. Я последний, который будет сопротивляться? Да нет, я вообще никогда не сопротивлялся. Я не буду против. Я считаю, что если у нас когда-нибудь будет наш садик или школа, то мы и там должны будем соблюдать и то, и другое. Это именно так. И обучать и светских детей тоже этой культуре. Соблюдать или не соблюдать, пусть решают сами. Я не буду никого вынуждать. Посмотрим. Но знать он должен. По крайней мере, это часть культуры, это часть традиций. Конечно, исправление человека в его духовном, то есть в его желаниях. Но уподобление духовному в нашем материальном мире за счет выполнения действий, заповедей.
То есть заповеди, о которых вы говорите, они помогают моему духовному состоянию? Это помогает мне?
Я этого не сказал.
Не хочу говорить.
Не хочу я так говорить. Почему? А потому что. Я не говорю ничего больше. Я тебе говорю только, что я уважаю любого человека, чем бы он ни занимался. За что бы он ни держался, и нам запрещено в это вмешиваться. И в те исторические периоды, когда мы были в падении, когда мы были в изгнании, были самые разные состояния, мы обязаны были выполнять реально заповеди. И сегодня те, кто продвигаются, те, кто могут, пусть выполняют. В то время как народы мира, в которых просыпается точка в сердце, и которые приходят, они уже не находятся на уровнях неживом, растительном и животном. Они перескакивают из-за искр, которая в них пробудилась, на человеческий уровень. Они должны все реализовывать в духовном. О материальном мы там не говорим. Еще раз. Послушай мое отношение. Откуда оно берется? Я не могу решить и определить сегодня, как возвращение к религии, человеку, который устремляется к духовному. И поэтому тогда моя наука Каббала будет ненавистна всем светским и всем народам мира, подобно тому, как иудаизм ненавистен сегодня, я подчеркиваю, именно сегодня, насколько сегодня он упал с того уровня, когда, на котором был когда-то. Всем те, кто сидят здесь, и всем нашим группам сказать: ребята, мы прежде всего возвращаемся в религию. Мы изучаем Шульхан Арух, Юрейда и так далее. Мы становимся. А потом только приходим к науке Каббала. Это означает, что ты... Что-то я останусь один. И поэтому ничего не поделаешь. Если бы не испортили иудаизм, ну, всем тем, что мы, к сожалению, наблюдаем, это деградация поколений. Я, не дай Бог, никого не обвиняю. Это спуск поколений. То тогда мы могли бы иначе относиться к делу. Но на сегодня взять и сказать, что ты должен стать религиозным, вообще, что такое, кстати, означает вернуться к ответу, стать религиозным? Это просто невозможно. Может быть, в Америке это и возможно, там, где нет ненависти между светскими и религиозными. А у нас произошло такое удаление, существует такая ненависть, что просто ты не можешь ничего сделать. И поэтому мы принимаем всех и каждого. Да, Моше.
Прежде всего, я благодарен Творцу за то, что есть такое место, где все могут приходить в равном виде и учиться. Я помню высказывание Рабаша в отношении заповедей, что это как воскрешение из мертвых. Хотя я не очень понял, это как отнестись к этому выше знания или ниже знания. Ну, не будем сейчас говорить об этом. О статье. Идель говорит: «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Означает ли это, что я должен сидеть и ничего не делать? Можно ли это так сказать?
Дело в том, что ты не сверлишь дырку, и говорится о том, что ты не вредишь ближнему. Речь идет о том, что все-таки о действиях относительно ближнего, не относительно себя. Ты говоришь так: если я хочу отрубить себе палец, значит, и другому я могу отрубить палец? Нет. Потому что сказано: не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Ты это не принимаешь. Могу ли, хочу ли я нанести себе какое-то... Если я хочу себе нанести себе какой-то вред, могу ли я нанести вред товарищу, ближнему? Нет. Говорится о всех устремлениях здорового желания получать, когда ты также относишься и к ближнему. И только так. И тогда получается, что с этим ты начинаешь приближаться к ближнему. Представь себе ситуацию. Это половина пути к объединению. Это половина пути к объединению. Ты все время должен считаться с этим. Что он тебе говорит? Что говорит Элель? Он не говорит тебе: оторвись от него, будто бы его не существует. Нет. Он говорит: не делай ближнему то, что ненавистно тебе. То есть ты должен заниматься с ними совместными делами, ты должен с ним объединяться, ты должен коснуться его во всем, но во всем, в чем бы ты ни коснулся, закон твоего поведения должен быть: не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы было тебе. Это вид объединения. Это вид объединения, это непросто. Ты не можешь... Вот сейчас я один. Я праведник, живу один в лесу. Это очень ограниченная форма. А именно: не делай другому то, что ненавистно тебе. Да Бог, чтобы мы это выполнили, такую связь между всеми осуществили, потому что это связь, это уже связь. Я все время проверяю себя. Я среди всех, их много, которые меня окружают, и отношусь ли я к ним на равных? На равных как к себе. Дружище, это уже не сопротивляться войти с ними в связь, не сопротивляться к тому, чтобы им было хорошо. Ты видишь, что положено им какое-то добро. Может быть, ты им в этом и не помогаешь, но, по крайней мере, уже не мешаешь. А если ты можешь еще и помочь? Не делай ближнему то, что ненавистно тебе, если ты не позволяешь это другому сделать. Посмотри, как сама фраза звучит. Ты хочешь, чтобы кто-то кому-то не сделал хорошее или нет? Ты себя тоже должен поставить в такое состояние. То есть все это тебя подводит к отдаче ближнему. Потому что ты не хочешь, чтобы тебе тоже сделали с тобой так же, чтобы не дали тебе достичь какого-то добра. И если ты пассивный, то значит, то это совершенно не соответствует фразе «не делай ближнему то, что ненавистно тебе». Я вижу, что кто-то тонет в море. Кто-то тонет в море. Я ему помогаю или не помогаю? Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Если я ничего не делаю, то что? То есть эта фраза, она... Я не хочу слишком ее разбирать, но она тебя подводит практически к любви. Только для любви тебе нужно еще и искать собственное соучастие, желаемое, нести ближнему добро, так как корова, о которой мы говорили, что она хочет давать. В данном случае нет. То есть ты хочешь как еще насосом закачать новое желание, которое к тебе приходит уподобиться Творцу. Но не делай ближнему то, что ненавистно тебе, имеет такую толщу. Вот я не знаю, как в философии этим пользуются, или в судопроизводстве, но...
Есть такой очень... Есть экзамен, как проверить объективность человека. Проверяем его действия, его поведение.
Ну, так как вы пользуетесь. Ну, я очень рад, что у нас здесь есть мудрые люди. Не, понятно, что нужно этим пользоваться, все верно. Но, ладно. Очень хорошо. Да, Шимон?
Можно что-то о Конгрессе?
Вот, это статья. Ну, это основа, что поделаешь. Короче говоря, подумайте, что означает «не делай ближнему то, что ненавистно тебе» в самых разных состояниях. Главным образом, относительно нанесения вреда, от того, что предотвратить вред, не дать заработать, получение прибыли. То есть самые разные подходы, и вы увидите, насколько эта фраза выстраивает человека, ведет его к тому, что он не пассивным, что он должен быть достаточно активным, и только не искать высших свойств для того, чтобы относиться к человеку как к Творцу. То есть по-настоящему с раскрытием и наполнением его потребностей. Даша.
По отношению к ближайшему конгрессу, который будет в пятницу. Сейчас есть сотни видящих нас по телевидению. Они могут участвовать в конгрессе?
Смотри, по моему ощущению, есть много людей, из наблюдающих только по телевидению, есть не меньших по уровню, чем те, кто сейчас находится в группах здесь или в группах Израиля. Учатся они давно. И женщин, многие приходят из тех, кто наблюдает за нами по телевидению. Он приходит часто и говорит, вот, я вас видел по телевизору. И пришли на этот женский конгресс, который у нас был в прошлое воскресенье. Я думаю, что это нормально. Я видел, что их участие было полноценным, и я был рад. Я думаю, что то же самое относительно мужчин. когда у нас сейчас в ближайшие выходные будет конгресс, я думаю, ну, стоит им, по крайней мере, зайти на сайт Свиватова, посмотреть, как там все, что там существует, какие условия, какие темы. И все, кто хочет попробовать, пусть приходят. Я думаю, что те, кто постоянно за нами наблюдают по телевидению, они готовы. А кроме того, не то, что мы говорим о какой-то глубине. Мы все повторяем те же самые исправления, которые необходимо сделать.
По-прежнему, если кто-то хочет записаться, он может записаться по телефону 1-800-509-209. И я хочу еще только еще одну вещь объявить. Мы планировали завершить в 11 часов в субботу, но, как выяснилось, погода будет намного лучше, и, может быть, мы продолжим еще на час-два. Поэтому возьмите это в расчет когда, при своем планировании.
Ну, кто спешит, может выйти раньше. Относительно этого нашего собрания, вход-выход свободен.
У нас есть еще два дня. Как мы должны подготовиться наилучшим образом к конгрессу?
Да не знаю, мы, по сути, все время или перед конгрессом, или после конгресса. У нас такое нормальное состояние. Вся наша жизнь — это один большой конгресс. Поэтому я не думаю, что нужно особо что-то. Мы и так уже в этом. Мне кажется, что не нужно особых усилий. Мы и так в этом. Чуть больше об этом подумать. И...
Ну и объявление. Кампус приглашает вас на уроки знакомства с Каббалой. Будет сегодня, в среду, в 7 часов вечера в Натании, в Бершеве, в Кваранаси, в Кармиэле на русском языке. Запись по телефону 1-700-509-209. Всего хорошего.